Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем мы с того, что на Эльбрусе погибли альпинисты. Возбуждено уголовное дело. Бастрыкин предложил запретить сцены насилия на федеральном ТВ. Говорит, что деструктивное влияние телевидения, интернета, игр, в общем-то, провоцирует подростков, в частности, на то, что произошло в Перми. В Конгрессе США одобрили новые санкции против России. Там довольно много людей, известных людей. Обсудим это. И в конце поговорим о том, что более 19 миллионов раз пассажиры московского метро воспользовались акцией «Время ранних». Это скидки в час пик на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях московского метро. Обсудим, свидетельствует ли это о возможности, в принципе, введения, например, дифференцированных тарифов, которые есть в метрополитене в различных столицах мира. В «Умных парнях» у нас сегодня Станислав Тарасов, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказского, из Кавказского региона. Будем говорить о том, что Анкара выступила за поддержание территориальной целостности Украины, заявила о том, что не будет поддерживать, не будет одобрять возвращение Крыма в состав Российской Федерации и признавать это. Будем про санкции, про оборонный бюджет Соединенных Штатов Америки говорить, который увеличился. Но еще любопытная история с запрещенным Талибаном, который, представители которого заявили о том, что они надеются, что Москва их пригласит на какие-то там переговоры, а в Москве сказали, что, в общем-то, сначала посмотрят, как Талибан будет себя проявлять на территории Афганистана. Сейчас давайте о движении в городе.
В движении.
Так, Яндекс нам показывает сколько баллов? Пока нисколько Яндекс не показывает, но сейчас, может быть, подгрузится. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Где вы едете и что вы видите? Рассказывайте, пожалуйста, о движении. К 2 часам дня 6 баллов показывает Яндекс. Движение тяжелое в городе. По Садовому кольцу, вот весь Таганский узел, сюда ближе к Павелецкой, к Ленинскому проспекту, весь юг, плюс набережные вокруг Кремля, там все бордовое. Так, есть по внешней стороне тоже затруднение от улицы Радио, и пробка эта заканчивается в районе метро Пушкинская. 7373948, слушаем вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Константин, Москва.
Да, Константин.
В сторону Москвы, по Новой Риге, ну, я не знаю, тут мост, маленькая речушка, не знаю, как называется. Прям какая-то нереальная пробочка, возможно, там какая-то авария.
На Новой Риге, спасибо, да, сейчас посмотрим, что там на Новой Риге в районе речушки какой-то, еще какая речушка. Я пока, честно говоря, ничего не вижу здесь на Новой Риге, чтобы там могло быть. Ничего, вы знаете, даже странно. Так, дальше по третьему транспортному кольцу смотрим. Пробка начинается от шоссе Энтузиастов и идет аж до Хорошовского шоссе, в районе Мосфильмовской улицы, Лужников. Вот здесь вот тоже все тяжело, будьте, пожалуйста, внимательны. И по МКАДу, на удивление, кстати, МКАД ничего. МКАД едет, традиционная пробка примерно от Люберец до съезда в Видное, а в остальном более-менее ничего. Радиальные магистрали тоже пока едут.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, давайте теперь обсуждать то, что сегодня ночью произошло на Эльбрусе. После спасательной операции, во-первых, там завершена, поисково-спасательные работы по спасению альпинистов на Эльбрусе завершились. Поиски и эвакуация групп были осуществлены в течение 7 часов, продолжались. Об этом ТАСС сообщил начальник главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин. Группа из 19 альпинистов, если вдруг кто не знал, находившаяся на высоте более 5000 метров на Эльбрусе, запросила помощь у спасателей вечером 23 сентября. Изначально входили 23 человека, четверо отказались от восхождения. Альпинисты заранее зарегистрировали свой маршрут. 5 альпинистов из группы в итоге погибли, 14 человек удалось спасти. Как пишут телеграм-каналы, якобы все началось с того, что какой-то девушке стало плохо. Ее начал товарищ по группе или гид стаскивать назад, стаскивать вниз, спускать. А тут поднялся ветер, упало давление, пурга началась, видимость нулевая, в итоге люди просто замерзли. Следственный комитет, да, возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. повлекшую по неосторожности смерть двух и более лиц. Туристы погибли от переохлаждения. На первом этапе восхождения четверо, да, отказались, начали спускаться вниз. Оставшиеся 19 человек, несмотря на усложняющиеся погодные условия, продолжали восхождение. В 14 часов началась пурга, группа оказалась в условиях плохой видимости, плюс там еще было минус 20 градусов в дополнение к этому, и в итоге люди получили переохлаждение и не выжили. Денис Киселев с нами, альпинист-спасатель, тренер Центральной школы инструкторов альпинизма. Денис, здравствуйте.
Добрый день, Евгений.
Скажите, пожалуйста, вот по тем сообщениям обрывочным, которые мы сейчас пока получаем со вчерашнего вечера, какие выводы вы можете сделать, что там все-таки произошло, были ли какие-то, может быть, нарушения, и с вашей точки зрения, почему такая статья выбрана в качестве, в качестве того, чтобы расследовать это дело?
Ну, во-первых, Эльбрус в это время года ходимый, но ситуация, когда она усложняется, все становится намного серьезнее и намного опаснее. То есть надо быть очень внимательным к изменениям, к прогнозу погоды и подобным вещам. Угу. Вот. Это, наверное, очень важно.
Так.
Вот. Дальше, собственно, то, что другие группы не пошли, а это действительно так, там было очень мало восходителей. То есть кто-то отказался. Это было тоже тревожным звоночком. То есть у нас получается прогноз погоды, и тревожные звоночки по другим группам, которые отказались. Следующая группа большая и не самая быстрая, скажем так. Изменяющиеся погодные условия. Одной части становится плохо.
Да.
Это все не является для группы поводом, чтобы повернуть. Это тоже как бы тревожно.
А по идее должны были. Ну, то есть, каков здесь алгоритм? Если кому-то становится плохо, все останавливаются, идут обратно, или если несколько отказываются, тоже все останавливаются. Есть ли единый какой-то алгоритм реагирования, как должен был поступить, например, организатор этого похода? Или сопровождающий?
Ну, мне кажется, что организатор похода должен был адекватно оценить до восхождения. То есть, основная ошибка, на мой взгляд, если мы говорим об ошибках, и о том, то есть, о том, что хочется спросить у организаторов, почему, несмотря на прогноз, несмотря на то, что они все-таки пошли. Но когда группа идет, если кому-то становится не по себе, плохо, нормальная практика, когда один из гидов уходит вниз, спускает человека, а все остальные продолжают восхождение. Это вполне нормальная практика, она успешная и позволяет не жертвовать восхождением всех, всем. Другое дело, что когда участнику становится настолько плохо, что он теряет сознание, я про первую погибшую девушку, вот, это уже очень тревожный звонок, и это уже повод всех вернуть, потому что, ну, во-первых, если можно человека спасти, его надо спасать, а если, то есть после этого момента уже нельзя сказать, что давайте все забудем, это уже все серьезный тревожный звонок, и надо спасать людей оставшихся. И потом, почему этому человеку стало плохо? У нас же это не какая-то там мгновенная смерть. Нет, человеку по какой-то причине. Либо он был нездоров до этого. Были какие-то тревожные звонки. Я про, опять же, первую девушку. Почему она оказалась на этом восхождении? Почему она, возможно, она сама довела себя до такого состояния там в горах, но почему-то другие это не заметили. Опытные инструктора и все.
Здесь просто то, вот. Что, да, то, что пишут, да. Смотрите, предположение, ваши коллеги, которые давали интервью другим СМИ, предполагают, что, например, группа вышла на плато поздно. Проблема не критична, но в случае, когда погодное окно побольше, нежели оно было. Вот, то есть там не было мониторинга давления, может быть, еще чего-то. И плюс гиды приняли решение разделиться на быстрых и медленных, потому что речь шла уже о выживании и взаимовыручке. Но по итогам получилось...
Да, я слушаю.
А в итоге получилось, что сейчас один гид лежит в больнице с обморожением, ему могут пальцы ампутировать, а еще двое почти ослепли. Вот по этим выводам можно сделать, что там с экипировкой было что-то не так, или какие-то еще просчеты были допущены?
Ну, смотрите, мне кажется, самые главные ошибки это делали до. В то время, когда люди там выживали, стал вопрос о выживании. Если мы имеем не массовую гибель, хотя, конечно, многие погибли, но при неправильных действиях вполне можно было потерять всю группу вместе с гидами. Это вполне в таких условиях, в условиях снежной бури, это вполне себе реальное развитие событий. Эльбрус не прощает ошибок, и больше того, такие случаи были, и, ну, не скажем так, они не часто, но это типично для Эльбруса, очень серьезная гора. Но все-таки они смогли, несмотря на то, что обморожено, о том, что ослепли, они довели хотя бы часть группы живыми. Это, в принципе, говорит о многом. Другое дело, что они оказались в этой ситуации, в которой, по идее, нормальный, адекватный, грамотно воспринимающий ситуацию человек не должен был оказаться. Это очень серьезная ситуация. Вот. Mm-hmm. И да, конечно, короткое погодное окно, медленно идущая группа, сломанная нога, которая замедлила группу сразу и поставила невозможность попасть в это окно абсолютно в реальность. Хотя это следствие одно следующее за другим, и это вообще цепочка, которая, ну, неизбежна. Оно, ни одной трагедии не бывает по какой-то одной причине. Это обычно звенья одной цепи, которые случаются вот, в той или иной последовательности, приводят к таким трагедиям.
А Денис...
Это Эверест, вот 96-го года, по которой экранизированный фильм. Там тоже цепочка событий.
Денис, скажите, наш слушатель предполагает, а бывает такое, что просто не захотели сами возвращаться, потому что было оплачено?
Слушайте, вообще это интересно, но...
то есть такие случаи бывали в вашей...
Да, гида – это важнее. И тот человек, который... То есть беспрекословное подчинение гиду – это однозначно. Какое-то шапкозакидательство людей, ну, это говорит, опять же, некомпетентности гидов. Что люди не захотели возвращаться, там обычно это легко решается. Хочешь жить – пошли вниз. Вот и все. Вот. И это обычно, ну, условия контракта даже, что мы слушаемся гидов. Так что вряд ли это ошибка какая-то участников, и что они сказали, нет, мы не пойдем, мы пойдем только наверх, никакого спуска. Я думаю, что если бы гиды сказали все вниз, даже если бы оставалось до вершины 3 метра, все бы пошли вниз.
А сколько стоит такое восхождение?
Вообще. Слушайте, по-разному, вот, но интересно, наверное, даже не... Ну, стоимость это десятки тысяч.
На одного человека, думаю, да?
Что, да, конечно. Там порядка 70, да, я, честно говоря, не в курсе, тем более, что у разных фирм это по-разному. Вот, интересно то, что обычно в межсезонье, когда клиентов меньше, а это вот июль-август – это самый основной сезон. Июнь, сентябрь, май – это такое предсезонье. Так вот, вне сезон восхождение обычно у фирм, чтобы загрузить гидов, они дешевле. И часто это привлекает людей неподготовленных. Ну, тех, кто, не ладно, неподготовленных, а тех, кто хочет сэкономить.
Так, вот. А
думаю, что это
здесь...
проще, а это не проще. Вот экономия, экономия с точки зрения... Фирм, понятно, шанс взойти намного меньше, потому что погодные условия неустойчивые и очень велик риск не получить возможность восхождения.
Последний вопрос, Денис. Вообще какая-то специальная подготовка самих туристов-путешественников, она предусмотрена этими контрактами или берут любого?
Ну, стараются брать любого. Естественно, в контракте есть какие-то требования, и подготовка есть, и чем более уважаемая контора, тем более внимательно она к этому относится, как правило. Но все равно это минимальная подготовка. Если мы говорим про спортивный альпинизм, про вид спорта альпинизм, а не коммерческий, там подготовка обычно более серьезная. И прям... А тут, ну, в тех объемах, нужная подготовка в тех объемах, чтобы совершить восхождение в идеальных условиях. И когда становится, все идет не по плану, вот тогда группа оказывается обычно не готова. Это тоже одна из причин, почему так случается. Все замедляется, ну, вот так вот.
Да, благодарю вас, Денис, спасибо большое. Денис Киселев был с нами, альпинист-спасатель, тренер Центральной школы инструкторов альпинизма. В горы полезли, такая идея фикс, говорит Михаил. Слушайте, ну, групп-то много туда взбирается, в горы. Вот, ну и вот такая трагедия случилась. То есть там, возможно, была какая-то совокупность факторов. К слову, турфирма, кстати, организовавшая восхождение на Эльбрус, во время которого погибли 5 человек, опровергла утверждение о том, что гид бросил альпинистов на горе. Значит, по данным компании, восхождение участвовали, да, 20 человек, из них четверо профессиональные альпинисты, два руководителя группы и два их помощника. Одной из спортсменок стало плохо, и один из гидов, Игорь Даньков, стал спускать ее вниз, остальные пошли дальше. Через 10-15 минут резко упало давление, ветер стал дуть снизу вверх, разразился шторм. Видимость из-за снега была не более полуметра. Через час после спуска на седловине участница умерла на руках у Игоря. Даньков до 15 часов ждал группу и пытался связаться с МЧС, а затем принял решение спускаться самостоятельно. Он был первым, кто сообщил координатору о трагедии. И по данным фирмы, во время спуска оставшаяся группа, один из участников сломал ногу, движение вниз замедлилось. В результате от переохлаждения на тропе умерли еще люди. В итоге погибли, значит, госпитализировано 11 человек из 14 выживших, двое в реанимации, трое в терапии, трое в ожоговом, двое в травматологии, один в торакальном отделении. Это хирургия органов грудной клетки. 5 человек погибли.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил оградить молодежь от сцен насилия и жестокости на федеральном, значит, на федеральных телеканалах и исключить ток-шоу и реалити-шоу, влияющие на молодое поколение. Такое заявление он сделал в интервью ТАСС. Говорит, нужно вводить ограничения. По его словам, давно доказана связь между ними и агрессией, а также их влияние на преступность, интеллектуальное развитие молодежи. Глава СК предложил принять дополнительные меры, чтобы защитить молодежь от информации, угрожающих ее благополучию, безопасности и развитию. Необходимо в кратчайшие сроки принять обновленную концепцию комплексной информационной безопасности. Еще мои коллеги дозвонились до режиссера господина Бортко, и он, потому что мы спрашивали не только про телевидение, но и в целом про кино, в целом он согласился, но есть, наверное, определенные тонкости, я потом вам зачитаю то, что он сказал. Сейчас с нами на связи Александр Малькевич, журналист, первый зампред комиссии по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург». Александр Александрович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, но здесь есть прямая взаимосвязь контента и того, что происходит?
Ну, смотрите, конечно, я бы на несколько частей бы разбил предложение уважаемого Александра Ивановича. По поводу фильмов тут, конечно, сложнее, но давайте честно друг другу скажем. Та ахинея, галиматья, которая показывается в ток-шоу, о которых он ведет речь, ну, это же ведь реалии наших дней. И я здесь, как телевизионщик, с болью хочу заметить, что у нас существует два бесплатных для населения мультиплекса, правильно? Пакета и цифрового вещания, 20 каналов. В первом эти каналы вещают бесплатно, а во втором они платят, но при этом там стояла очередь из желающих каналов вещать на всю страну. И, конечно, резонно задать вопрос, вот мы со стороны гражданского общества, ребята, то есть вам дали возможность покрывать 98% территории России в цифровом качестве, и вы нам показываете вот это. То есть там и так масса вопросов к каналам там, про мистику, про всякие песни, про черт знает что. И неправильно за счет фактически бюджета Российской Федерации вот такое транслировать. Уж действительно...
Александр Александрович, ну вы телевизионщик, но вы прекрасно понимаете, что приносит рейтинг, кто приносит деньги.
А, секунду, подождите. Ну, значит, должны быть обязательства, которые вещатели берут на себя взамен на что? На субсидии из государственного бюджета, на вот субсидии на цифровое распространение. А иначе получается лукавство. Да, мы вам скажем, да, мы ради рейтинга. Ради рейтинга тогда, пожалуйста, вещайте в кабеле, как это происходит там в условной Америке, где сотни каналов кабельных на любой вкус, нишевых, да. Там ты можешь подписаться за деньги на канал под названием «Трэш-шоу» и с утра до вечера смотреть, как там меряют скляночками с ДНК в прямом эфире или в кривом эфире, и все что угодно вытворяют. Но если мы говорим о национальном таком вещании, то, безусловно, там необходимо учитывать и воспитательную, образовательную функцию. Я склонен согласиться с рядом экспертов, которые говорят, что такие трагедии происходят не только потому, что компьютерные игры, стрелялки, не только потому, что там черт знает что везде окружает нас в этом мире, но у молодых людей зачастую смещены ценностные ориентиры, ориентации. У них нету целей в жизни у кого-то, а у кого-то перед глазами бесконечные
цели...
вот такие вот Эдварды Биллы, всякие блогеры, да, которые ведут там эти стримы в прямом эфире, трэш-стримы. И человек думает, зачем ему учиться, зачем ему там чем-то заниматься, если можно в прямом эфире там самого себя изнасиловать, получить за это лайки, хайп, там этот репост, заработать деньги.
Подождите секунду, Бастрыкин сказал, давайте отделять, Бастрыкин сказал про телевидение. Трэш-стримы это эти всякие ТикТоки, Инстаграмы, Твиттер и так далее, и тому подобное. Там. Вот. А здесь про телевидение он исключительно говорил. Так вот, вопрос-то хорошо, если нет ценностных ориентиров, а кто их формирует? Кто их должен формировать, эти ценностные ориентиры? И получится ли так, что если, допустим, мы уберем какой-то контент, который Бастрыкин считает деструктивным, и будем показывать, как рожка лосится, там, значит, река течет и так далее и тому подобное,
это,
то
кстати,
подобных не будет
интересно.
Вещей.
Это можно делать интересно и увлекательно, кстати.
Согласна с вами, безусловно. Да.
Вот. Но я здесь просто чуть-чуть Александра Ивановича поправляю, потому что он, я думаю, имел в виду не только телевидение, а в целом медиа. А у нас значительная часть сейчас это новые медиа. То есть неправильно говорить, что вот только у нас
только
там по телеку показывают с утра до вечера, значит, там, и то уже почти не показывают, там, «Дом-2», и поэтому от этого все беды. Нет, беды от новых медиа, которые являются неотъемлемой частью нашей жизни. И, ну, сложно, наверное, он будет спорить со мной по поводу бесконечных этих блогеров, которые, значит, бравируют своей безнаказанностью и показывают человеку, вот, молодому, а зачем тебе вот заниматься, там, ковыряться в вузе, там, еще что-то делать?
Так это опять, Александр Александрович, да, я прекрасно понимаю, но смотрите, проблема есть еще в чем, что если бы общество было такое в целом везде высокодуховное, то, наверное, рейтинги бы делали библиотеки и между собой соревновались бы, вот, но проблема еще в чем, что мало оградить людей, например, запретить какой-то контент, я не знаю, вырубить электричество, сущность человеческая от этого, к сожалению, мало изменится, но можно каким-то образом сформировать иммунитет против того деструктива, который, я не знаю, происходит на улицах, по телевидению, еще где-то там, из газет, книг и так далее. Понимаете, просто и книгу можно найти, у нас полным-полно запрещенной литературы, где люди могут черпать какие-то свои, я не знаю, вдохновляться и потом выходить и что-то делать нехорошее. Здесь про иммунитет скорее, про иммунитет.
Ну, а иммунитет, он откуда возьмется? С улицы, что ли, это все произойдет? Нет, конечно, этим надо заниматься. Ну, то есть, кто у нас сейчас, у нас любят, знаете, вот возмущаться отдельные деятели, что вот, и вы говорите про идеологию, а вот вы говорите, давайте там министерство пропаганды. А что плохого-то в этом? Вот, пожалуйста, сейчас получаете, нету ничего вообще, и мы вот, собственно, и огребаем в полный рост все происходящее.
Ну, то есть можно ли сказать, что, в принципе, средства массовой информации отчасти виноваты в том, что, в общем-то, происходят какие деструктивные явления?
Смотрите,
своим
они
контентом.
Отчасти виноваты, так. Но это не их вина, это их беда. Потому что государство должно тогда заниматься формированием того, что мы много раз формулировали в общественной палате, госзаказом на хорошее. То есть, конечно, проще, особенно региональным телеканалам, знаете, не напрягаться, сидеть в студии у себя там тиражировать блогерский контент. А сделать качественный репортаж из глубинки, через 300 километров отправить группу на 2 дня, чтобы они там проротко сняли репортаж, это дорого, это затратно. И поэтому это кто-то должен финансировать все. Потому что иначе мы все свалимся к тому, что будем безостановочно эти ток-шоу проводить, в которых все будут стирать белье свое, чужое, и транслировать будут социальные сети, и все будут думать, что вот он, самая прямая дорога к славе. А прямая дорога к славе Герострат все это показал. Вот, по-моему,
ну, понятно.
Все и видим сейчас.
Спасибо большое. Сан Саныч, принято. Александр Малькевич с нами был. Журналист, первый зампред комиссии по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты. Слушайте, ну правда, ну хорошо. Если бы все было так вот потребность в чем-то высокодуховном, вот здесь люди были бы голодны, у них был информационный голод, поэтому исключительно, ну, наверное, «Спас» или канал «Культура», там, я не знаю, что еще, они бы были там, кто, Виталий, да, написал, да, лидерами рейтинга, а, вот, потому что, ну, а вопрос, а почему люди смотрят? Ну вот почему люди смотрят то, что Бастрыкин называет деструктивным контентом? Причем это смотрят не только дети, это смотрят взрослые. Вон Григорий говорит, моя теща после просмотра политических ток-шоу готова там, значит, людей, не буду я этого говорить. В общем, испытывать ненависть, а, Виктор это написал, испытывать ненависть к определенным гражданам. Так, взаимосвязь спорная, с одной стороны, да, так, она имеется. По телевизору показывают низкопробную ерунду, чушь про рептилоидов, древних политшоу с ором, криком и ругательствами, а с другой молодежь телевизора не смотрит. А еще с другой, при Союзе телевизор был стерильный, но 90-е с бандами и убийствами почему-то случились, говорит Виталий. 14.30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35, у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Несколько ваших сообщений по поводу того, что Бастрыкин предложил запретить сцены насилия на федеральном ТВ. Так, таксист, гормональная зависимость, как формируется, убил в игрушке, молодец, переходишь на другой уровень, возьми еще дополнительное оружие, получил дофамин, и потом еще возникает зависимость, иногда при этом размываются границы реального и ценной жизни, а ее еще отсутствие, наоборот, поощрения, говорит таксист. Слушайте, ну здесь комплекс, на самом деле, сколько, вот даже если себя в детстве вспомнить, там многие играли даже в «Казаки-разбойники», но за пределы игр это вышло у кого-то? Вот так вот, чтобы это было вот прям не понарошку, а по-настоящему. Люди, которые играли в войнушку, в смысле на палках дрались, мечи какие-нибудь делали, пистолеты какие-нибудь делали, еще что-то. За это вышло, потому что, ну, так мы с вами можем договориться, что играть нельзя, читать нельзя, смотреть нельзя, ничего нельзя. И ходить строем только можно. Вот, потому что, а иначе любой игровой опыт так или иначе будет восприниматься априори деструктивным или угрожающим тому, что это выйдет за пределы игры. Вот, есть еще тот момент, конечно, про ценность жизни, во-первых, как она формируется. Плюс неправильно этого человека называть подростком. Во-первых, это уже человек, который, вот ему там 18 или 19 лет, поэтому это уже точно не подросток. Там уже там полностью должна быть сформирована кора головного мозга и так далее и тому подобное. Вот ценность жизни, кто ее прививает? Ну, наверное, опять же, те же самые там родители, школы, книги и так далее. Но делаем поправку. Психолого-психиатрическая экспертиза. Вот в чем дело. Потому что как не прививает ценность жизни человеку, если у него есть, например, какие-то органические поражения головного мозга или центральной нервной системы, вот, возможно, он просто не будет этого воспринимать. Почему это было именно так у него? Это еще один момент. Другое дело, что действительно там негативный контент, который есть, он тоже может провоцировать людей на что-то. Вот, и речь не идет о том, что там сцены с кровью, насилием или еще что-то, просто даже громкие разговоры, споры и какое-то формирование там ненавистного отношения к людям, это тоже деструктивно влияет. Что сказал режиссер Бортко, я вам обещала зачитать. Он отметил, значит, в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», что ограничения вряд ли коснутся кинематографа, но при этом раскритиковал современный телесериал. Он говорит, к кино и театру это отношение не имеет по поводу деструктивного влияния на умы людей. Телевидение вот где беда. Мы говорим о том, что существует каждый день на экранах, а это телевидение и сериалы с убийствами. Кино смотрит 4%, а телевидение смотрит 90%. По всем каналам с утра до ночи детективные сериалы, где убивают через каждые 2 минуты. Невероятное количество детективов, они ничем особо не отличаются. Это откладывает какое-то впечатление на людей, которые смотрят. Молодежь чаще всего телевидение не смотрит, она смотрит все в интернете, но там примерно то же самое, сказал режиссер Бортко.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Конгресс США одобрил санкции против вторичного долга России, «Северного потока-2». Плюс еще одобрил персональные санкции. А что тут за инициативу? Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год с 1 октября начинается. Предусматривает ужесточение санкций против России. За инициативу выступили 316 членов. Против проголосовали 113 членов. Поправка вошла, которая рекомендует администрации Байдена рассмотреть введение санкций в отношении 35 граждан России. В список в том числе вошли премьер Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, бизнесмены Роман Абрамович, Алишер Усманов, главред RT Маргарита Симонян, телеведущий Владимир Соловьев. Значит, перечень этот предложили соратники Алексея Навального. Так, и помимо этого, проект оборонного бюджета предусматривает новые санкции против «Северного потока-2». Если он будет принят, президент США будет обязан не позже, чем через 15 дней после вступления инициативы в силу, ввести ограничения против всех лиц и компаний, причастных к деятельности и строительству «Северного потока-2». Хотя, казалось бы, были заявления, что Соединенные Штаты Америки уже отказываются от санкций, вот этих вот прямых санкций против «Северного потока-2». Иван Тимофеев с нами, программный директор Российского совета по международным делам. Иван Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вот то, что Конгресс одобрил, с вашей точки зрения, какова вероятность того, что все эти санкции, о которых я сейчас сказала, их перечислила, они будут введены по факту?
Ну, во-первых, Конгресс еще не одобрил. Одобрила Палата представителей.
Да, согласна.
И то пока это нижняя палата, куда он и был внесен. В Сенате пока эти предложения внесены не были. Значит, теперь давайте по порядку разбираться с каждым из этих трех творений. Значит, по поводу вот этого списка из 35 человек. Я думаю, что это не пройдет, потому что у администрации уже есть механизмы для применения подобных санкций против любого человека в любой точке мира. И диктовать им еще 35 человек, ну, я думаю, что на это в администрации посмотрят косо. И,
ну, то есть прошел вот этот, что называется, этот период, когда вводились персональные санкции, или что?
Персональные санкции вводятся, никакой этот период не прошел, просто... Угу. И более того, администрация даже может вводить эти санкции, но у нее уже есть правовые механизмы, и этот законопроект просто является избыточным. Вот, то есть он просто-напросто не нужен. То есть Конгресс его может там провести, но это будет он как телеге пятое колесо. Ну и нужно понимать, что есть конкуренция между Конгрессом и президентом и администрацией. Конгресс очень ревностно относится к своим полномочиям и постоянно предлагает самые разные санкционные инициативы. Вот мы за последние два года больше 300 насчитали, поэтому подобные демарши – это вот повседневная рутинность. Повседневная рутина, и к ней надо спокойно относиться. Поэтому я думаю, что вот 35 человек – это окей, они показали, что они работают, что они за этим следят, что они поддерживают Навального. Но я не думаю, что это дойдет. А даже если и дойдет, то, ну, в общем, какой-то фундаментальной роли не сыграет.
Не сыграет. Так.
Теперь, что касается «Северного потока». Я тоже не думаю, что именно в таком виде он будет принят как он. Потому что он не дает администрации гибкости. То есть он заставляет администрацию сразу всех причастных, что называется, подвести под блокирующие санкции. Администрация на это, ну, это просто исковывает руки. И, в общем, это плохой для нее законопроект. Тем более с учетом тех договоренностей там, с Германией, с Украиной, которые сейчас есть. Если что-то радикальное произойдет, какой-то кризис в отношениях, может быть, но... Пока, в общем, я думаю, в Белом доме на это прохладно посмотрят. Mm-hmm. Да и в Сенате тоже непонятно, как к этому отнесутся.
Но последний.
Подолгу. И долг, вот долг, это не очень приятная вещь, но и здесь тоже много сомнений, потому что подобный законопроект конгрессмен Шерман, он автор этой поправки, вносил в 2019 году, похоже. Тогда тоже Палата представителей он прошел, но дальше его зарубили. Вот, поэтому, ну, если его примут, последствия будут не очень хорошие, но не катастрофические, но я тоже думаю, что на сенатском этапе, тем более там на этапе консультации с Белым домом, будут как минимум вопросы к таким формулировкам.
А с вашей точки зрения, у Российской Федерации, помимо того, что на это обращают внимание, требуется, например, какой-то активный ответ на вот это вот все?
Да нет, в общем, его можно по большому счету спокойно к этому относиться, попросту игнорировать его. Есть группа конгрессменов или отдельные конгрессмены, которые делают себе пиар, да, которые показывают, что они активны, что они противодействуют злой России. Вот, ну, это их внутриполитические задачи. Это не безобидные игры, они могут действительно привести к тем или иным последствиям. Администрация может что-то заимствовать из их начинаний и что-то ввести, чтобы показать, что они слушают Конгресс. Так или иначе, эти списки будут кочевать в газетах, из газеты в газету. В ряд бизнесов, которые не вникают в тонкости принятия решений, будут бояться, что перестраховываться. То есть это имеет определенные вредные последствия. Но политически сейчас со стороны России что-то делать на этот счет, я думаю, преждевременно. У нас, в принципе, адекватное правительство проводит политику долгосрочно, повышается устойчивость экономики в отношении санкций, пусть не везде успешно, но тем не менее эта политика долгосрочная, она идет. Дедоларизация, ну и прочие вещи на всякий случай, если вдруг что-то грянет.
С вашей точки зрения, Иван Николаевич, а вот эта торговля рисками на рынке угроз, она может быть бесконечной?
Не, ну это да, в этом отчасти суть политики, и пока политика существует, это все...
Нет, по поводу санкций я имею в виду, что как бы товар-то по сути один и тот же, точнее средства. Средства расчета один и тот же, это санкции.
Ну да, средства одно и то же, но оно очень многообразное, то есть, да, то есть, грубо говоря, санкции это деньги, а деньги могут быть разными, да. И санкции, во-первых, предполагают разные инструменты, во-вторых, они могут применяться к разным лицам, к разным компаниям, секторам экономики, и здесь можно разные выстраивать узоры, калейдоскопы, разные комбинации, поэтому, да, как бы сами санкции, они как бы как инструмент однообразны, но внутри очень большое разнообразие.
Понятно. Спасибо большое, Иван Николаевич. Принято. Иван Тимофеев был с нами, программный директор Российского совета по международным делам. Еще раз стоит отметить, что то, что одобрены вот эти вот новые санкции в рамках принятия оборонного бюджета, который стал больше на 40 миллиардов долларов, не означает, что эти санкции автоматически вступают в силу. Во-первых, их приняли в Конгрессе. В смысле, не в самом Конгрессе, а в Палате представителей. Вот, соответственно, следом идет по процедуре вторая палата, и потом уже президент принимает это решение. Но в любом случае, сейчас эти новости тиражируются. Как будут воспринимать потом вот эти вот, ну, гипотетические там угрозы, например, которые... обозначены в связи с тем, что вот эти вот санкции могут быть введены, а могут быть, кстати, не введены. Вот, это тоже большой вопрос. Сейчас я даже найду фрагмент с беседой с Маргаритой Симонян, которая в нашем эфире сообщала, вот, реагировала, точнее, на то, как вот то, что ее под санкции, она может попасть под эти санкции. Так, где же была эта новость? Сейчас я попробую даже и найти у нас на сайте. Прям одну секундочку. Да, вот, Маргарита Симонян, например, обрадовалась одобрению американских санкций против себя. Главред Арти заявила, что американские санкции говорят о высокой оценке ее работы. Она ожидала их введения раньше. И цитата: «Ощущение выполненного долга, потому что я, честно говоря, недоумевала все эти несколько лет, когда начались персональные санкции против Крыма. После Крыма мне было даже немножко обидно, сколько приличных людей под санкциями, а я нет, как шпионка какая-то. А здесь осознание достойно выполненной работы, и компания хорошая. Это немножко лестно, что так высоко они оценивают мою роль в мироздании. Что-то действительно правильное дело для своей страны». Это вот цитата Маргариты Симонян.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А Виталий говорит, что в ответ тогда надо под санкции внести Такера Карлсона или Андерсона Купера. Ну, вы знаете, с Такером Карлсоном большой вопрос, потому что он как раз очень критикует политику Байдена. Поэтому, если и будут у нас какие-то списки формироваться, то здесь скорее речь идет, как будто бы, например, если с журналистами сравнивать, у нас вот американцы там против Маргариты Симонян, а там, например, какая-нибудь Кристина Аманпур с CNN. Вот. Ну, это к примеру. Вот. А может быть, там комбинации огромное количество. Следующая тема наша с вами. Более 19 миллионов раз пассажиры московского метро воспользовались акцией «Время ранних». Скидки в час пик действуют на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Лексутов сообщил проекту почти год. Создание комфортных условий поездок в транспорте – одна из задач, поставленных мэром Москвы. Благодаря акции, а также выравниванию тарифа на Казанском направлении железной дороги до вокзала, в вагонах на ТКЛ по утрам стал свободен на 6,9%. То есть посчитали даже до десятых, как стало комфортно. Павел Зюзин с нами, старший научный сотрудник Центра исследований транспортных проблем мегаполиса Высшей школы экономики. Павел Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а вот интересно, есть ли прямая корреляция между тем, что была введена вот такая вот возможность, принята, и тем, что стало свободнее? Ну, потому что, кажется, если это вводится в час пик, люди же не просто так на метро ездят, они ездят целенаправленно, особенно утром. Ну, кто, если не по доброй воле, а просто так, отправится, я не знаю, с Котельников в 7:30?
Здесь задача была скорее этот час пик немножко растянуть, потому что он является очень концентрированным, и там есть период, в который скидка не действует, а тот период, когда скидка стала действовать, то есть он позволил большее число пассажиров перераспределить на немножко раннее начало этого пика и немножко позже. Окончание этого пика. Вот за счет этого он стал более протяженный во времени, и это позволило снизить нагрузку на подвижной состав.
Свидетельствует ли это о возможности, например, введения дифференцированных тарифов в будущем по аналогии с токийским метро, с лондонским?
Я думаю, что мы здесь должны обсуждать скорее невозможно или невозможно, а как скоро это наступит. Потому что, в принципе, такой сценарий развития событий, он неизбежен, и мы его увидим, по крайней мере, на Таганско-Краснопресненской линии в ближайшем будущем, я думаю, точно.
А почему?
Дело в том, что возникают экстремальные перегрузки на ряде линий московского метрополитена, которые приводят к тому, что метро загружается на конечных станциях, и пассажиры не выходят вплоть до центральных пересадочных узлов. Это означает, что промежуточные московские районы становятся недоступными для метро. На Таганско-Краснопресненской линии, например, на станции Рязанский проспект, Кузьминки, такая ситуация.
Там несколько проходит поездов, да-да-да, туда пустые из Котельников гонят.
Да, и вот для того, чтобы экстремальный спрос снизить и выровнять его с возможностями подвижного состава по вместимости, потому что подвижного состава у вагонов есть определенная вместимость, больше вывести они не могут. И так там достигнут предел по частоте движения поездов, предел по вместимости вагонов, даже с учетом обновления подвижного состава. Здесь остается только один единственный путь, точнее два пути. Это тарификация, зонная тарификация и дифференциация стоимости одной валидации. Вот трени пик зависит от времени.
Да, но люди же все равно как бы становятся фактически заложниками ситуации, потому что, с одной стороны, они, например, живут, не знаю, там в Люберцах условно, или там в Котельниках, да, ближайшая станция метро. Вот они там садятся, и они едут, потому что им надо к определенному времени. А в итоге получается, что они просто будут платить не так, как другие. Может быть, больше, к примеру.
Да, действительно. Но здесь подобная система тарификации вводится исключительно по транспортным основаниям. Потому что в любом случае, если эти пассажиры будут пользоваться метро в Котельниках, то пассажиры из Кузьминок, из Рязанского проспекта не будут пользоваться метро. То есть тут надо выбирать. Поэтому введение дополнительной тарификации, дифференцированной тарификации, оно направлено на, собственно, повышение доступности метрополитена. Пассажиры, в принципе, имеют варианты, то есть здесь либо, например, договорные отношения о смещении рабочего дня, плюс час, минус час, в принципе, это возможно. Ну и какие-то другие вещи, например, изменение места работы, такое тоже возможно, потому что, в принципе, надо понимать, что транспортная система, она не может бесконечно компенсировать вот эти вот пространственные диспропорции между удаленным проживанием и стремлением работать в центре города.
Павел Владимирович, тогда получается еще одна проблема. С одной стороны, за счет, транспортная система не может обеспечить возможность, например, там, пользования собой для всех заинтересованных и граждан. С другой стороны, застройка этих районов районов отдаленных ведется, люди туда едут, работать едут на метро, соответственно, а в итоге, ну, опять получается какая-то тупиковая история. Они не могут воспользоваться, поэтому либо платите больше, либо меняете работу. Ну, как-то странно. Это как бы взаимосвязано же строительство и транспорт.
Я бы так на этот вопрос ответил. Понимаете, в чем дело? Удаленное жилищное строительство, в том числе в районах за МКАДом, оно становится привлекательным по одной простой причине для поселения. Потому что транспортные издержки там сейчас минимальны. То есть стоимость приобретения там недвижимости, она ниже, чем в других обжитых районах города, внутримкадных, да? Но именно за счет того, что там априори ниже обеспеченность какими-либо там социальными учреждениями.
Транспортными благами.
Да, да, транспортными благами. И поэтому, в общем-то, транспорт, он выравнивает эту стоимость. Но надо понимать, что транспортные издержки, они также должны учитываться. То есть это жилье дешевое, потому что оно очень далеко. Если население перестанет платить равные тарифы, то есть нужно понимать, что если мы едем на дальнее плечо, если мы едем на плечо 15 километров, то здесь необходимо платить большую цену, чем ежели мы едем между двумя соседними станциями. Поэтому зонная тарификация здесь вполне уместна. И этот инструмент, он в принципе будет, во-первых, ограничивать экстремальную населенность очень дальних районов и, в принципе, не стимулировать осваивать внутригородские территории вместо очень дальних замкадных районов.
Спасибо. Принято, Павел. Спасибо большое. Павел Зюзин был с нами, старший научный сотрудник Центра исследований транспортных проблем мегаполиса Высшей школы экономики. Сейчас у нас рубрика «Перезагрузка», потом новости, потом «Умные парни».